Говорят, причина их побед. Вот смотрите, Суворов всегда бил противника, имея соотношение не в свою пользу. 3-1, 5-1, 6-1. И всегда побеждал. Всегда побеждал. Почему? Потому что была идея. Потому что Суворов эту идею победную вкладывал в каждого солдата. Он говорил, что каждый солдат должен знать свой маневр. Он называл их чудо-богатырями. Он шел вместе с ними. Он их любил, спал среди них. И было понятно, что это отец-командир в полном смысле. Петр Первый. Пожалуйста, Полтавская баталия. Может быть, не все углубленно изучают историю, но захотят после нашей встречи. В Полтавской битве произошло невероятное. Русская армия не просто разгромила шведскую армию, на тот момент самую передовую, а взяла ее полностью в плен. Вы представьте себе, победа, шведы бегут, часть убита, часть попала в плен, их преследуют и в плен берут вообще всю армию. Представляете, передовая держава того времени, и вся ее армия попадает в плен. Это такой разгром, которого не то что не ждали, которого и не было ни до, ни после. Ни у кого так не получалось. Что делал Петр Первый? Петр Первый перед битвой сказал солдатам самые важные ключевые слова. Он сказал, не за Петра вы бьетесь, а за державу Петру веренную. Ну, практически то же самое, политрук Клочков, скажем, через некоторое время. Позади Москва отступать некуда. Петр Первый на языке того времени объяснил солдатам то же самое. И солдаты рванули, и рванули так, что, еще раз, армия шведов, которая до этого, ну, воевала с нами вполне успешно, была наголову разбита, при том, что она наступала. Вспомним, что нас сначала разбили под Нарвой, потом шла долгая война, которая длилась 21 год. И вот так раз, и все. Потому что было воодушевление, потому что каждый понимал, за что он борется. Это вот та самая идея, тот смысл, о котором сейчас говорил Александр Андреевич. Теперь давайте с другой стороны подойдем к этому вопросу. Чтобы не складывалось впечатление, что вот мы, изборский клуб, знаете, предлагаем только идею, и чтобы вот, знаете, пуля дура, а штык молодец. То есть в сегодняшнем понимании дура это коптеры, артиллерия, все это дуры. Вот штыком, значит, надо порывать. Нет. Когда Петр Первый имел плохо обученную армию, нас разбили под Нарвой. И потом, когда он уже победил, он целовал шведов, взятых в плен, и называл их своими учителями. Учился. Была передовая по тому времени артиллерия у нас. Строились корабли. То есть техническое оснащение армии никто не отменял. Это важнейшая составляющая успеха. Но она не гарантирует победу. Не гарантирует. Тот же Суворов постоянно тренировал своих солдат. Опять-таки, он, чтобы солдаты не боялись идти в ту самую его любимую штыковую, он такой маневр все время практиковал. Делил войска на две части, и они должны были, примкнув штыки, бежать друг на друга и пробегать друг между другом. Ну, то есть, учились не бояться, когда на тебя несется толпа людей, орущих, кричащих, с ружьями наперевес. И побеждали. Технически были вооружены. А теперь давайте возьмем два примера из нашей истории, когда с техническим вооружением у нас было все замечательно, а идея куда-то исчезла. И чем это все закончилось? Пожалуйста, 1917 год. Россия, русская армия не хуже, но и не сильно лучше тогдашних европейских армий. Но в 1917 году происходит государственный переворот, и армия как-то сама распадается на части. И не потому, что люди хотели мира. После этого весь мир закончил воевать в 18 году, а мы еще продолжали после этого 4 года. Это так, вопрос о том, что мира вроде все хотели. 1991 год. Ну, большинство сидящих в зале его, конечно, не помнят. Вообще никакого войны не было, никакого военного поражения. Война в Афганистане – это что-то далекое, что-то не влияющее на жизнь каждого конкретного советского гражданина в экономическом смысле. То есть разговоры, что Советский Союз там надорвался, это полная ерунда. Надорвался в идеологическом смысле. И в 17 году, в феврале, конечно же, и в 1991 каждому русскому объяснили, что Россия никчемна, не нужна, что строй отсталый, что здорово это вот там, где-то на Западе. Все классно и прекрасно. А закончилось каждый раз печально. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами все понимали, что сегодняшняя военная операция, гибель, разрушение, раненые, убитые на Украине – это последствия 1991 года. такие, которые в тот момент в страшном сне было невозможно предсказать. Но эти последствия были уже в Молдавии, в Грузии, в гражданской войне между Арменией и Азербайджаном, потому что когда-то они были гражданами одной страны. В войне на Кавказе у нас, которая практически закончена, но которая тоже была гражданской. Потому что и те, и другие граждане одной страны. Вот сегодня на территории Украины происходит еще один этап гражданской войны, который является прямым следствием предательского уничтожения Советского Союза. Поэтому, во-первых, мы должны понимать, что противник это знает лучше нас, что на поле битвы, когда русские воодушены идеей, не победить. Значит, нужно идею, дающую победу, забрать и дать идею, которая ведет к разрушению, разложению. И они этим занимаются. Пока не получается. Но ведь они будут пробовать дальше, они же не успокоятся, потому что воевать с нами это дорого, бесполезно и, в общем, малоперспективно. А вот попытаться нас травить между друг другом, это здорово, классно, и поэтому Америка посылает на Украину деньги, поэтому посылает туда вооружение. И чтобы вы в цифрах не путались, та, в кавычках, помощь, которая сегодня предлагается Украине, грубо говоря, соответствует и превосходит военный бюджет России. То есть просто на блюдечке с голубой каемочки выдают военный бюджет. Значит, если этому не мешать, то главной работой Украины станет что? Война с Россией. Хорошо оплачиваемая работа. Потому что заводы и фабрики сейчас закроются. Они будут разрушены логистические цепочки. И у украинцев не будет выбора. Им предложат просто воевать против России за деньги. Собственно говоря, уже предлагают. Вы видели, наверное, ролики с пленными? Ну, где-то, да? Спрашивают, что ты пошел? А я пошел, потому что вот зарплата хорошая. Но нужно понимать, какая на Украине, что такое хорошая зарплата. 100 тысяч гривен, это примерно 220 тысяч рублей, это какие-то невероятные деньги, которые выплачивают человеку, находящемуся на передовой. Вот я видел ролик. Спрашивают пленного, вы как, получили эти деньги? Намекают, что, мол, Зеленский вас обманул. Не дает. Тот говорит, да, в апреле получил 98 тысяч гривен. То есть деньги побуждают людей идти в армию и убирать, убивать. Поэтому наша победа всегда в нашей идее. Александр Андреевич совершенно справедливо сказал, что сейчас у нас нет идеи, и это делает нас слабыми. Нам нечего предложить Украине. А ведь у нас есть что предложить Украине, но мы это не предлагаем. Объединение народа, совершенно уникальная русская история и культура. Мы должны им просто говорить, вы русские. Те, кто не хочет и не согласен с этим, ну, не знаю, пусть живут в отдельном государстве. Но большинство людей говорят на русском языке, думают на русском языке и являются русскими. Поэтому вот идея является рецептом, корнем, смыслом той победы, которая обязательно будет, которая обязательно будет. Вот наша задача – поймать эту идею, сформировать ее, и та русская мечта, о которой мы говорим, она и является частью этой самой идеи и победы. Потому что мы хотим справедливости, русский человек всегда хочет справедливости, русский человек всегда хочет мира, и поэтому, когда мне рассказывают, что русские солдаты творят там черт знает что, я в это не верю, потому что я сам русский, и я знаю, что русский так никогда не делает, и никогда делать не может. А вот человек, который отказался от своей русскости, он может бить пленного, он может издеваться, он может еще что-то делать. А русские солдаты так никогда не делали. Спасибо.